С новостями дня вас знакомит Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В результате силовой операции освобожден танкер «Московский университет», захваченный пиратами в Аденском заливе. В Великобритании сегодня проходят парламентские выборы. Будет ли в Якутске накануне Дня Победы установлен памятник Сталину? В Чите правозащитники обвиняют в фабрикации экстремистских дел прокуратуру. И культура. В Петербурге начался цикл литературно-музыкальных вечеров «Дети Колымы» Ларисы Дмитриевой. Главная новость дня. Сегодня утром в Аденском заливе в результате силовой операции был освобожден танкер «Московский университет», захваченный накануне сомалийскими пиратами. Операцию по освобождению осуществили морские пехотинцы с военного корабля «Маршал Шапошников». Никто из 23 россиян, моряков, находившихся на судне, не пострадал. Подробности операции, известные к этому часу, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Танкер «Московский университет» был захвачен вчера в Аденском заливе по пути из Красного моря в Китай. Это первый случай, когда команда корабля, попавшего в плен к сомалийским пиратам, оказалась полностью российской. Экипаж успел проинформировать о захвате военно-морские силы в регионе, а затем связь с ним прервалась. К танкеру на помощь поспешил большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников». Сегодня ночью он подошел к месту, где располагался танкер, изучил обстановку и провел успешную операцию по захвату пиратов и освобождению заложников. Никто из 23 членов экипажа танкера не пострадал. Пресс-секретарь компании «Новошип», которой принадлежит танкер, официально сообщила о некоторых подробностях спасательной операции.
Ключевым моментом для принятия решения об освобождении судна являлась уверенность в том, что экипаж находится в безопасном укрытии, недоступном для пиратов, и жизни и здоровью моряков ничто не угрожает. Благодаря грамотным и своевременным действиям капитана танкера Юрия Игоревича Тульчинского и возглавляемого им экипажа, пираты не смогли взять в заложники ни одного члена судовой команды и дать ход судну после более чем 20-часовой осады.
Как сообщает «Интерфакс», когда пиратские лодки приблизились к танкеру, капитан приказал части экипажа укрыться в машинном отделении, а когда факт захвата судна стал очевиден, спустился с мостика с остальной частью команды и задраился. При этом капитану удалось положить судно в дрейф и лишить пиратов возможности запустить моторы. Танкер перевозил 86 тонн нефти, которая, как сообщается, принадлежала иностранной компании. Российским военно-морским силам готов был оказать помощь Европейский Союз в рамках операции «Атланта» против сомалийских пиратов, но, к счастью, их помощь не потребовалась. Профессиональное поведение экипажа обеспечило успех операции по освобождению танкера, считает военный эксперт газеты «Известия» капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.
Можно только порадоваться за наших военных моряков, за то, что им удалось решить эту задачу. В любом случае, это успех. Маршал Шапошников находится в данном районе специально для обеспечения безопасности судоходства, поэтому экипаж был априори готов к выполнению подобной задачи. На борту корабля есть подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота, и там еще находятся два вспомогательных корабля Тихоокеанского флота, на которых тоже есть подразделение морской пехоты. Я думаю, что в последнее время военно-морской флот специально уделяет внимание подготовке военнослужащих к выполнению таких миссий, поэтому, видимо, наши моряки сработали достаточно профессионально, почему и получилось так быстро. Тактика действий экипажей захваченных судов – это спрятаться всей командой в каком-нибудь труднодоступном месте на корабле, забаррикадироваться, да, и ждать подхода помощи. То моряки прятались, поэтому подразделение морской пехоты, которое высаживалось маршала Шапошникова, просто надо было блокировать боевиков. Вполне возможно, что сами пираты испугались и бросили танкер, когда увидели, что к нему подходит военный корабль.
Подобным образом экипажи попавших в плен к сомалийским пиратам кораблей спасались уже трижды. Последний случай произошел меньше месяца назад с немецким кораблем, в составе команды которого были и российские моряки. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Захват с сомалийскими пиратами российского танкера опять вернул внимание к проблеме, которую не удается разрешить, несмотря на экстраординарные усилия многих стран. Почему? Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов задал этот вопрос американскому эксперту Дереку Реверону, профессору военно-морского колледжа США.
Отчасти это происходит из-за того, что хотя пираты нападают на море, корни проблемы пиратства находятся на суше. В Сомали вакуум власти. Там 25 лет идет гражданская война, и пиратство – это следствие отсутствия там стабильности, системы безопасности и дееспособного правительства. Это главный источник бед. А Соединенные Штаты и другие заинтересованные страны не желают быть вовлеченными в наземные операции в Сомали. С помощью морских патрулей удалось сократить число пиратских нападений в Аденском заливе после начала дежурства в позапрошлом году. Но примечательно, что последний инцидент с российским танкером «Московский университет» произошел в более отдаленном месте, в 550 километрах от берегов Сомали. То есть пираты явно перенесли свои действия в сторону от коридора, патрулируемого военными кораблями в составе специализированных групп США, НАТО, ЕС и ряда других стран. Как вы можете прокомментировать статистику пиратских нападений у берегов Сомали? Пока что интенсивность атак довольно низка. Около 1% судов, проходящих в тех водах, подвергаются нападению. Третьих захватывается. Эти инциденты, как правило, бескровны. Этим отчасти, я думаю, объясняется сравнительное нежелание международного сообщества идти на крайние меры борьбы с пиратством. Несмотря на громкий резонанс каждого инцидента, судоходство в водах этого региона продолжает оставаться очень оживленным. В прошлом году на 20 тысяч проходов судов там произошло около 200 попыток пиратских атак. 60 из них были успешными для бандитов. Насколько эффективным инструментом является судебное преследование пиратов? Пока что сохраняется ситуация, которая этому не способствует. Частые суды над пиратами проводятся только в Кении. В апреле 11 сомалийских пиратов предстали перед американским судом по двум отдельным делам о нападении. Однако такие суды отличаются большой сложностью, ибо военные моряки, берущие бандитов в плен, не всегда способны, да и не обязаны собирать для суда вещественные доказательства и показания свидетелей. Для создания же соответствующей единой международной системы страны мира могли бы внести поправки в собственный статут для Международного уголовного суда и расширить его мандат за счет привлечения пиратов к ответственности, сказал Дерек Реверан, эксперт по вопросам безопасности и профессор военно-морского колледжа в Ньюпорте, штат Рода-Айленд.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Аденском заливе освобожден экипаж танкера «Московский университет», захваченный в среду утром сомалийскими пиратами. В Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 65-летия Победы. В подмосковном Химкинском лесу проходит акция протестов против прокладки автотрассы «Москва-Петербург». В Назрановском районе Ингушетии во время спецоперации убиты два боевика. Суд города Березники, Пермский край, принял решение об условно-досрочном освобождении псевдоцелителя Григория Гробового. В Тбилиси сегодня проходят акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по правительственному плану резкого сокращения государственных расходов. По меньшей мере 23 человека погибли в результате урагана на юго-западе Китая. В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. В Нигерии сегодня хоронят умершего в среду президента Умару Яр-Адуа. В Мексиканском заливе в ближайшее время должна начаться операция по ликвидации нефтяного пятна. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Свободы». Не пропустите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В этот раз программа полностью посвящена столетию со дня рождения Ольги Бергольц, поэтессы, радиоведущей, автора поэм, посвященных защитникам блокадного Ленинграда. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Автомобилистов хотят заставить оплачивать штрафы без срока давности. Одни платят за нарушения довольно редко, другие регулярно отрывают от семейного бюджета немалые суммы. Но в целом, наверное, плательщиками штрафов можно смело назвать всю многомиллионную армию автовладельцев. В одной из публикаций в сегодняшней российской газете речь идет о новом законопроекте, который внесен в Госдуму и касается практически каждого. Он фактически отменяет срок давности по административным штрафам за нарушение правил на дороге. Подробности узнаем прямо сейчас от нашего обозревателя Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. Законопроект этот внес на рассмотрение депутатов Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. Выражаясь юридическим языком, предлагается заморозить срок давности по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения на время исполнительного производства. По ныне действующему закону, если человек нарушил правила и подлежит наказанию штрафа, штрафом, то сотрудник ГИБДД оформляет это нарушение протоколом. Потом гражданину дается 10 дней, чтобы оспорить штраф. Не стал оспаривать или не получилось, у водителя есть 30 дней, чтобы добровольно заплатить. Не захотел заплатить, тогда будет суд, и уже он обяжет отдать деньги. Все равно не платит, тогда начинают работать судебные приставы. Им надо успеть, пока не истек срок давности, составляющий по закону 12 месяцев. По новому закону предлагают срок давности по административному делу приостанавливать, если лихач уклоняется от исполнения решения суда. С помощью поправок в Кодекс об административных правонарушениях, по которому наказывают штрафом, предполагается сделать более плодотворной в смысле денежной работу судебных приставов по собиранию штрафов с водителей. Многие граждане не платят, пользуясь статьей 31, часть 9 Кодекса, в которой сказано, что если в течение года постановление о наказании автовладельца не исполнено, то оно уже исполнению не подлежит. Сроки вышли. Российская газета отмечает, что с новыми законодательными инициативами согласны далеко не все. Правозащитники говорят о том, что штрафы собираются плохо по причине неэффективной работы самих приставов и несовершенства системы оплаты для добросовестных плательщиков. И эти проблемы планируется закрыть за счет фактически нарушения прав граждан. Ведь в предлагаемом документе фактически сделана попытка отмены в административном кодексе понятия срока давности. А срок давности существует даже при тяжких уголовных преступлениях, и отменять его никто не собирается. Прокомментировать новацию я попросила лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова.
Законопроект увеличения срока давности по административным правонарушениям, конечно, немножко смущает меня, потому что существуют, как известно, сроки давности даже для уголовных преступлений, по истечении которых человек уже не могут привлечь к уголовной, подчеркиваю, ответственности. Срок давности по административным правонарушениям был, как известно, год. Сейчас, видимо, увеличится этот срок до 3 лет. Но это говорит о том, что, к сожалению, в России отсутствуют нормальные механизмы обеспечения взыскания штрафов, недоимок и так далее. Заключаются они в отсутствии технологической информационной базы. Если бы не такое отставание вот в IT-технологиях, то, конечно, видимо, не было необходимости законодателям предлагать увеличение этого срока давности по административным правонарушениям. У нас, к сожалению, огромные проблемы существуют с уплатой различных фискальных сумм, и в том числе и штрафов за нарушение правил дорожного движения. Почему-то мы можем в любой момент пополнить счет за телефон, заплатить за интернет, жилищно-коммунальные оплатить услуги, но мы не можем через эти терминалы, которые на каждом шагу, платить штраф за нарушение правил дорожного движения. Вот это является причиной того, что люди не хотят терять время в сберкассах, стоять в огромных очередях или откладывают это на следующий раз и тем самым ходят в должниках. Либо просто стараются решить вопрос на месте, дав взятку. Поэтому вот в данном случае государство перекладывает собственную технологическую отсталость на плечи потребителя, увеличивая срок давности за административное правонарушение.
Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков о законопроекте, фактически отменяющем срок давности по административным нарушениям за нарушение правил дорожного движения.
Спасибо. Российская газета и Валерия Шабаева, наш обозреватель, рассказали о сегодняшней публикации, которая посвящена законопроекту. Он отменяет срок давности по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международные новости. Сегодня в Великобритании проходят очередные парламентские выборы. Борьбу за места в парламенте ведут три партии – правящая, лейбористы и находящиеся в оппозиции консервативная и либерально-демократическая партии. На предвыборную кампанию оказали влияние всемирный экономический кризис и внутренний политический. Если британские относительные успехи в выходе из экономического кризиса обеспечили местным парламентским выборам повышенное международное внимание, то результатом кризиса политического, по мнению аналитиков, может стать существенное изменение баланса между основными политическими силами. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Комментаторы называют нынешние выборы историческими, поскольку Британии грозит опасность коалиционного правительства, если будет избран парламент, в котором ни одна из партий не получит абсолютного большинства, так называемый подвешенный парламент. Последний опрос общественного мнения, проведенный поздно вечером в среду, показал, что консерваторы пользуются поддержкой 37% избирателей, у лейбористов 28% и у либерал-демократов 27%. При таком раскладе консерваторы могут получить 300-301 место в парламенте, а абсолютное большинство предполагает наличие 326 мест. Нехватка 25-26 мест может оказаться серьезной проблемой. Однако пока это лишь спекуляция аналитиков, поскольку около 30% избирателей в канун выборов еще не знают, за кого будут голосовать. Эти 30% и решат, окажется ли парламент подвешенным или консервативная партия получит абсолютное большинство. По предварительным прогнозам ожидается примерно 70% явка избирателей. На 646 избирательных участках баллотируются кандидаты от нескольких десятков партий, большинство из которых маргинальные. Реальное значение имеют результаты лишь трех ведущих партий. В Великобритании действует мажоритарная избирательная система. Это значит, что в каждом избирательном округе побеждает тот кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей. Другие кандидаты, даже если у них на 1-2 голоса меньше, считаются неизбранными. Партия, получившая большинство в парламенте, формирует правительство. Британский закон не требует, чтобы выборы проходили в какой-то определенный день недели, но по традиции, начиная с 1935 года, парламентские выборы в Соединенном Королевстве проходят по четвергам. Трудно найти этому какое-то рациональное объяснение, но считается, что это самый спокойный день недели и что в пятницу будут подведены итоги выборов, а в субботу, в выходной день, избиратели победившей партии смогут отпраздновать победу. Из-за того, что британские выборы проходят в рабочий день, избирательные участки открыты с 7 утра до 10 вечера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Нынешние парламентские выборы в Великобритании вызывают значительно большее внимание со стороны мирового сообщества. По мнению эксперта Лондонского Королевского института международных отношений Константина Эггерта, мировые политические элиты с интересом наблюдают, как старейшая парламентская демократия мира создает, а потом преодолевает внутренние проблемы и отвечает на внешние вызовы. С Константином Эггертом беседовала моя коллега Лейла Гениатулина.
Мне кажется, что интерес больше, чем обычно, к выборам в Великобритании продиктован несколькими факторами. Первое – это то, что впервые в Великобритании, впервые, по крайней мере, за долгие годы, появляется третья партия, претендующая на роль, может быть, коалиционного партнера для одной из двух главных партий – консервативной и лейбористской. Это, во-первых, я имею в виду либерал-демократ. А во-вторых, думается, что все же Великобритания, как главный партнер Соединенных Штатов в Ираке, и Афганистане. Даже с этой точки зрения интересно политологам, вообще мировой общественности, какова будет судьба лейбористов, которые правят Великобританией уже в течение 13 лет. Это вопрос, в общем, действительно не безинтересный для многих, в том числе и потому, что именно британские лейбористы в эпоху Тони Блэра пытались представить на суд не только своих собственных сограждан, но и всего мира некую версию третьего пути между капитализмом и социализмом, как они утверждали. И, наконец, третье. Думается, что Великобритания, как страна, которая все же в экономическом плане из кризиса выходит лучше многих, вызывает также интерес и своим опытом борьбы с кризисными явлениями. Кризис экономический очень сильно повлиял на остроту дебатов в период предвыборной кампании. И, кроме того, противоречивое отношение к личности премьера Гордона Брауна, в том числе и среди его сторонников, членов и сочувствующих либеральной партии, тоже стало фактором, который повлиял на общий, если хотите сказать, тон предвыборной кампании и всех дискуссий, которые шли накануне выборов. Наконец, не стоит забывать о том, что парламентская демократия в Великобритании пережила мини-кризис. Наконец, стоит отметить то, что предвыборная кампания в Великобритании проходила под знаком скандала, который разразился осенью минувшего года, когда газета Daily Telegraph, консервативная газета, опубликовала в нескольких номерах, вообще на самом деле опубликовала практически несколько недель подряд, документы, которые свидетельствовали о том, что большая часть членов парламента, и консерваторы, и лейбористы, и несколько в меньшей степени либерал-демократы, использовали свое служебное положение, а точнее бюджеты, полагающиеся им как парламентариям, бюджеты на представительские расходы, например, для удовлетворения личных нужд. Это очень сильно ударило по авторитету парламента в Великобритании. И в этом смысле эти выборы кристаллизуют некое разочарование политическим классом среди очень многих избирателей Великобритании.
Исход выборов может быть таким, при котором ни одной партии не удастся получить большинство мест в парламенте, из-за чего в Британии впервые за много лет может появиться коалиционное правительство. И вот сможет ли, по вашему мнению, создание коалиционного правительства преодолеть вот этот политический кризис и недоверие жителей Великобритании к власти?
Мне кажется, что вариант коалиции все же очень непривычен для современной Великобритании. Пока, скорее всего, все же большая вероятность того, что будет правительство консерваторов, возможно, даже правительство меньшинства консерваторов в меньшинстве. Такое тоже возможно в британской парламентской системе. Но однородное правительство, консервативное правительство. Если же будет коалиция, скорее всего, это будет коалиция лейбористов и либерал-демократов. В этой ситуации Великобритания получит, наверное, кабинет, который будет склонен скорее расходовать деньги, чем затягивать пояса и приводить в порядок бюджет, балансировать его. Это будет правительство, которое, скорее всего, не пойдет на радикальные изменения системы образования и здравоохранения, что предлагают консерваторы, что, конечно, Великобритании необходимо, с моей личной точки зрения. И, наконец, в-третьих, это будет правительство, которое склонно, ну, как минимум, сократить пребывание британского контингента в Афганистане. Это одно из самых таких настойчивых требований либерал-демократов. Такой, скорее всего, будет политика коалиционного правительства. Но коалиционное правительство, скорее всего, будет неустойчивым и, скорее всего, будет означать новые выборы, досрочные выборы.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Лондонского Королевского института международных отношений Константин Эггерт. Напомню, сегодня в Великобритании проходят очередные парламентские выборы.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Как Вторая мировая сегодня воспринимается на Украине? В этой программе сегодня участвуют публицисты Вадим Скуратовский и Игорь Лосев, ведущий «Времени гостей» Виталий Портников. А через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень». Удастся ли коммунистам добиться установления памятника Сталину в Якутске? Репортаж из Читы. Местные правозащитники обвиняют милицию в фабрикации экстремистских дел. Новости экономики, очередная история Запада и Востока и о культуре. В Петербурге начался цикл литературно-музыкальных вечеров «Дети Колымы», которые ведет народная артистка России Лариса Дмитриева. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский корабль «Маршал Шапошников» освободил экипаж танкера «Московский университет», захваченного в среду утром сомалийскими пиратами в Аденском заливе. Никто из членов экипажа танкера не пострадал, задержаны 10 пиратов. Один пират убит во время штурма. В Москве сегодня состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. В репетиции приняли участие более 10 тысяч российских военнослужащих и около 1000 военных государств СНГ, стран антигитлеровской коалиции и Польши. Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить жалобу бывшего майора милиции Алексея Дымовского на приговор по иску руководства УВД Новороссийска. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат Дымовского Валерий Мельников. Ранее суд обязал Дымовского выплатить 100 тысяч рублей и публично извиниться перед милицейскими начальниками за распространение порочащей информации. В подмосковном Химкинском лесу проходит акция протеста против прокладки автотрассы Москва-Петербург. В Тбилиси проходят акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и освобождения политических заключенных. В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Накануне лидеры трех ведущих партий, лейбористской, консервативной и либерально-демократической, обратились к избирателям с последними предвыборными призывами. В парламенте Греции сегодня пройдет голосование по правительственному плану резкого сокращения государственных расходов. По меньшей мере 23 человека погибли в результате урагана на юго-западе Китая, более 150 ранены. В Нигерии сегодня хоронят умершего в среду президента Умару Ярадуа. Затем будет объявлен 7-дневный траур. 58-летний президент скончался в среду вечером на своей вилле в столице страны Абуджа. Вице-президент США Джо Байден начинает сегодня визит в Европу.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В российских городах накануне празднования Дня Победы продолжаются скандалы, связанные с личностью Иосифа Сталина. Мы не раз рассказывали о спорах вокруг возможности появления его портретов на информационных стендах в Москве. А в Петербурге по улице курсирует автобус с портретом генералиссимуса. Вчера, правда, вечером неизвестные закрасили его краской, но к утру машина была отмыта, как сообщает информационное агентство, и снова вышла на маршрут. А в Якутске коммунисты хотят поставить Сталину памятник. Решению установить гранитную стелу с бронзовым бюстом советского вождя приняли местные ветераны. Их поддержало региональное отделение КПРФ. Однако мэр города Юрий Заболев заявил, что не допустит установки монумента. Вот что он рассказал в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
Константин Симонов в книге «Глазами человека моего поколения» сказал о Сталине следующим образом, что это великий и страшный человек. Вот для некоторых Сталин, его фигура, вот это великий человек, который командовал страной в течение 30 лет. Но для меня, моего поколения, это тот человек, который допустил очень много тиранских действий, репрессий. То, что произошло в городе Якутске, действительно сейчас как бы есть два течения в городе. Одни говорят, что нужно ставить, вторые категорически нет, памятник Сталину ставить. Значит, почему в городе Якутске особо протестная, честно сказать, у нас был Борисстрой в Якутии, гулаговские лагеря. Их было у нас 105 лагерей. Прошло через наши лагеря вот очень много людей. У нас выпущено две книги. Книга памяти о репрессированных людях в нашей республике. Первые наши руководители республики, которые начинали, это Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, также были репрессированы. У нас в городе не стоят памятники. Так наш якутский народ глубоко уважает этого легендарного человека, который основал нашу республику. И вот, значит, в городе Якутске Максим Кировичу стоит два памятника. И рядом памятник тирану, палачу, очень много репрессированных ученых, писателей. Дочь Максима Кировича Амосова выступила с большой статьей в нашей газете. Нельзя ставить памятник. Мы не против веры в этого человека, да? И идол, и фетиш, и там для кого-то, да? Пусть печатаются книги, но памятник ставить человеку, который запятнал себя убийством, нельзя.
Все-таки памятник-то появится?
Для того, чтобы поставить памятник, значит, есть положение об установке памятника, есть комиссия, которая рассматривает. Пока этого ничего нет. Есть только желание коммунистов Губарева Виктора Николаевича, которые требуют установить в ультимативной форме, там, значит, мы берем на себя там ответственность и поставим памятник там-то, там-то. Ну, я официально Виктора Николаевича предупредил о ненарушении законов, что за памятник, как. Значит, никто его, кроме одной фотографии, не видел этого памятника. Нам его не показывают, чтобы оценить художественную ценность. Якутский Черный опубликован фотография, где Виктор Николаевич стоит около ящиков. Говорят, что на складе стояла. Такую информацию я имею.
Но если все-таки они нелегально установят памятник?
Я знаю, что его предупреждали и в правоохранительных органах, в ОВД предупреждали о ненарушении. В бюджете средства есть для сноса. Если так по-доброму говорит, любое решение, да, будет другой стороной, будет недовольство. И поэтому вот поймите правильно, что не то, что между молотом наковальней, да, но я должен принять такое решение, которое бы, ну, во-первых, компромиссное должно быть, да, какое-то. Мы предлагали в городе Якутске для того, чтобы этот вопрос снять с повестки дня, установить памятник матери.
В эфире «Радио Свобода» был мэр Якутска Юрий Заболев. Несмотря на протесты общественности и даже властей, местные коммунисты добиваются установки памятника Сталину. Почему фигура Сталина до сих пор так популярна в России? Мы попросили нашего корреспондента Игоря Телина задать этот вопрос прохожим на улицах Саранска.
Мало уже веры в то, что в хорошие перемены в этой жизни.
Положительных моментов я не вижу. Мы отброшены в 19 век. Я считаю, что он поставил нас реально на грань, как говорится, истребления.
Это один из выдающихся государственных деятелей. Об этом еще история скажет.
Россияне до сих пор помнят эту фигуру, потому что она в первую очередь в памяти связана с потрясениями, из которых страна выходила с честью. Граждане нашей страны до сих пор верят в Сталина, поскольку они надеются в ком-то из современных политиков усмотреть черты такого же жесткого человека, способного навязать свою политику, свою волю, что в конечном итоге приведет к порядку в стране и к победе над хаосом.
Сталин – это чудовище, так думаю.
Так жить нельзя, должно что-то измениться, и мы, наверное, когда-нибудь выйти должны из этой ямы. Вообще все рушится.
У меня только одно мнение. Если бы сейчас страной правили люди, которые вот как, было бы очень здорово.
Хочется верить в то, что изменится в лучшую сторону.
Я считаю, наверное, потому что очень долго он был у власти, практически 30 лет, и это отложилось в поколениях, и такой большой кусок истории связан именно с личностью Сталина. Ну и, конечно, его роль в Великой Отечественной войне.
Это лучше для россиян?
Ну, наверное, будет какое-то укрепление дисциплины.
Но все-таки такие личности, как Сталин, оставляют в истории нашего Отечества очень глубокий след. Можно сказать, что он и хороший след оставлял, и плохой. Ну, больше плохой, скорее всего. Все-таки сильная личность была, поэтому...
Вот объективно судить не могу. Ничего хорошего особо не было.
Ну, идет что-то вроде, хотят к возврату какому-то, я так полагаю.
Я считаю, что все-таки связано вот с войной. Ведь во многом благодаря и Сталину выиграли войну-то. Поэтому и люди его и почитают за это. Мне кажется, сейчас вот в наше время вот не найдется ну ни один военачальник, который сумел бы выиграть такую войну. Это же, по-моему, все-таки это большое значение Сталина в этой войне.
Оценить как-то сложно. Там и положительные моменты есть, и отрицательные.
Вот что отвечали на вопрос, почему фигура Сталина так популярна в России, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит репортаж из Читы. Местные правозащитники обвиняют милицию в фабрикации экстремистских дел. Две женщины, по их словам, попали под суд из-за того, что всего лишь фотографировали одиночный пикет. Попытка отбиться от незаслуженных обвинений принесла любознательным гражданкам дополнительные проблемы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Чите Светлана Москаленко.
25 минут длился диалог между читинкой Мариной Мыльниковой и сотрудниками милиции, во время которого женщине настойчиво предлагалось проехать в отделение. Она же пыталась выяснить, за какое правонарушение ее задерживают. Марина в одиночку вышла на центральную улицу Читы с плакатами, протестуя против участия войск НАТО в параде 9 мая в Москве. Не найдя убедительной причины к задержанию Мыльниковой, сотрудники милиции задержали двух находившихся рядом женщин, из которых одна фотографировала происходящее вокруг пикета действо, а другая, стоя рядом, наблюдала. Как поясняет сейчас Светлана Туманова, в Читу она приехала из Сызрани, как представитель известного издательского дома. В апрельские дни, предшествовавшие пикету, участвовала в межрегиональной выставке «Мир увлечений и отдыха 2010», что происходило в выставочном центре на той же улице, что и пикет. Возвращаясь после закрытия, она и ее подруга Надежда Кузьмина задержались возле пикета. О дальнейших событиях рассказывает сама Светлана Степановна.
Я решила полюбопытствовать. В это время милиционер один подошел, паспорт попросил показать. Я ему показала, он меня списали эти паспорт данные. Вот, и я спокойненько ушла. Мне было тяжеловато, я в возрасте, вплоть до вокзала до самого дошла. И в это время телефончик. Я телефончик беру, и отошла подальше, потому что звук вот не слышно же. Только кончила разговаривать, поворачиваюсь, а около меня газик, человек и 3 милиционера. Говорит, поедем с нами. Я говорю, почему? А мне отвечают, есть видеозапись, что вы раздавали листовки. Я говорю, ничего подобного. Тогда они говорят, показывайте сумочку. Мы просто открыли пакет, вот где у меня был материал с выставочки. Посмотрели и все. В общем, все-таки мы уехали туда, привезли. Этот, конечно, инцидент мне здоровья не добавил. Я приехала туда плохая, говорю, мне плохо, мне вызвали скорую. Меня долго там еще мариновали. А потом стали спрашивать, вы опишите, что вы делали? Я говорю, а что я должна говорить и писать, если я ничего не делала? Скажите, в чем дело-то? Короче, вот этот милиционер, он все это написал, это весь этот протокол. Я его беру читать. Оказывается, я с Мыльниковой участвовал в пикете с плакатами, раздавал листовки, нарушил такую-то статью.
Подругу Тумановой, Надежду Кузьмину, тоже подвергли унизительной процедуре проверки документов. На суд три женщины пришли уже с юристами Забайкальского правозащитного центра. Два старших офицера милиции пытались убедить суд, что в пикете участвовал более одного человека, пообещав представить видеозапись, подтверждающую, что Кузьмина и Туманова также были активными участницами пикета, а вовсе не сторонними наблюдательницами. Ситуацию после первого судебного заседания об административном правонарушении комментирует руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
У нас на руках имеется видеозапись. Сотрудники милиции убедительно просили одиночного пикетчика свернуть плакаты и проследовать с ними в отдел милиции. И уже достав ее в отдел милиции, выполнив, видимо, чье-то указание любыми путями свернуть данный пикет, они стали думать о том, а как же подвести ее действия под нарушение закона. Мы изучили материалы, представленные сотрудниками милиции, в том числе и видеозапись. Мы убедились в том, что действия одиночного пикета не нарушали действующее законодательство. Закон нарушили сотрудники милиции.
Надежда Кузьмина не устает поражаться, почему так легко и, по сути, безнаказанно сотрудники милиции нарушают конституционные права граждан.
Нельзя снимать, нельзя говорить, ничего нельзя. И рядом стоять нельзя, и мимо проходить нельзя.
4 мая состоялся суд по делу о незаконном проведении пикета. Марина Мыльникова на суде не присутствовала. Неизвестные люди напали на нее во дворе жилого дома и жестоко избили. Надежду Кузьмину и Светлану Туманову на основании только устных показаний сотрудников милиции при полном отсутствии вещественных доказательств и улик, мировой судья Аксенова признала виновными в проведении несанкционированного, не одиночного, а группового пикета на улице Ленина в Чите. Правозащитник Виталий Черкасов комментирует сразу после выхода из зала судебного заседания.
Мне было просто жалко смотреть на судью Елену Аксенову, когда она читала постановление по поводу назначения штрафа. Я обратил внимание, что, во-первых, у нее тряслись и руки, и голос, полагая, что и она понимала, что выносит неправосудное решение. Но я так понимаю, что она не могла поступить иначе, потому что было такое указание любыми способами признать этих лиц виновными.
Светлана Москва. Коленко для радио «Свобода», Чита.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Аденском заливе освобожден экипаж танкера «Московский университет», захваченный в среду утром сомалийскими пиратами. В Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 65-летия Победы. В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пиратов выгнали из Московского университета. Операция по освобождению российского танкера завершена.
Комментарии экспертов.
Магнитский, Трифонова. Кто следующий? Трагедии в российских СИЗО продолжаются.
Право автора.
Один день. Журналист Валерий Панюшкин о рекламном субботнике в пользу больных детей.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России в апреле составила 0,3, а с начала года 3,5%. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,7 и 6,2% соответственно. При этом в годовом исчислении, то есть к апрелю 2009 года, инфляция составила 6%. Объем прибыли 30 крупнейших российских банков за март вырос на 70%, а за первый квартал более чем в два раза, составив к 1 апреля 82 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это примерно 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Общие активы этой группы банков по состоянию на конец первого квартала года составили более 21 триллиона 200 миллиардов рублей или примерно 714 миллиардов долларов в пересчете. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в апреле повысились на 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом с начала года они выросли почти на 12%. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в апреле увеличились на 1,1% после роста на 0,6% в марте. Тем не менее, за период с января по апрель топливо подорожало только на 0,5% из-за снижения цен на него в начале года. В целом, за минувший календарный год, то есть за период с апреля 2009 года, автомобильный бензин в России в рознице подорожал почти на 20%. Белоруссия на фоне оживления экономики не будет просить Международный валютный фонд о новых кредитах, но рассчитывает на консультации специалистов фонда в части экономической политики, заявил президент страны Александр Лукашенко. С января 2009 года Белоруссия получила 5 траншей кредита МВФ на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Последнюю часть этого займа, примерно 700 миллионов долларов, Белоруссия получила в конце марта 2009 года. Европейская комиссия повысила прогноз темпов роста ВВП 16 стран еврозоны в 2010 году с 7 до 9%. Предыдущий ее прогноз был опубликован 6 месяцев назад. Для всех 27 стран ЕС Европейская комиссия прогнозирует рост общего объема их экономик на 1%. Причем худшие в ЕС результаты, согласно оценке ее экспертов, покажут экономики Латвии и Греции, где спад ВВП по итогам 2010 года составит 3,5% и 3% соответственно. Курс доллара на сегодня 29 рублей 68 копеек, на 38 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 51 копейку, по сравнению со средой он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. В Петербурге начался цикл литературно-музыкальных вечеров «Дети Колымы». Их ведет народная артистка России Лариса Дмитриева. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Были с детства мы нежные, и всю жизнь берегли свои крылья. Жили в доме повешенного, а веревки не говорили. Крылья наши надеждою были воздух просторные дали, но над домом повешенного лишь над ним мы летали. И кружились, как бешеные, каждый круг, начиная сначала, но веревка
эта песня о веревке повешенного на стихи Наума Коржавина далеко не новость, но когда артистка Лариса Дмитриева исполняла ее в зале Петербургского дома актера, ломившегося от публики, казалось, что она написана только что. На микрофоне висели на истертых шнурочках крохотные детские башмачки. Их когда-то сшили зэки Ларисе Дмитриевой, родившейся на Колыме. А рядом на экране можно было видеть крупным планом книжную полку магазина с толстым томом «Сталин», изданным в серии «Жизнь замечательных людей». Когда Лариса Дмитриева увидела, как мама покупает эту книгу своему сыну-подростку, она решила, что пришло время для серии вечеров «Дети Колымы», пока первый из них прошел в рамках другого ее цикла «Кухня. Территория свободы». На рояле стояли чайные чашки и рюмки, и каждый, выступив, мог глотнуть того, чего просит душа. Актер Леонид Мозговой начал свое выступление со стихотворения, написанного молодым Блоком ровно за 50 лет до смерти Сталина.
Все ли спокойно в народе? Нет, император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит. Все ли готовы подняться? Нет, каменеют и ждут. Кто-то велел дожидаться, бродят и песни поют. Кто же поставлен у власти? Власти не хочет народ. Дремлют гражданские страсти. Слышно, что кто-то идет. Кто ж он, народный смиритель? Темен и зол, и свиреп. Инок у входа в обитель видел его и ослеп. Он к неизведанным безднам гонит людей, как стада, посохом гонит железным. Боже, бежим от суда. Я хочу сказать про страх, который царил в стране. Слава Богу, я его только застал на отце, на зоне. Борис Вольфович Зон, великий театральный педагог, к сожалению, забытый, воспитавший Кадочникова, Трофимова, Блинова, Фрейндлиха, Лису Брунну, Шарко, Карагоцкого. У меня хороший был курс: Додин, Тинякова, Костецкий, Антонова. Так вот, его просто изгнали из института по еврейским делам. Такое время было. И когда какая-то студентка сказала: Борис Вольфович, только когда уже он вернулся, ну вот как могла Ирина Сергеевна Мельхоль взять фамилию Меркурьева? Он говорит: девочка, ты не жила в то время.
Своими уже литературно оформленными воспоминаниями поделилась на вечере и Лариса Дмитриева.
Помню, что мама часто плакала. Совсем не помню других детей.
Потом артистка пояснила, почему она не помнит других детей. Она все-таки была дочерью свободных, а они – детьми заключенных, и из них не выжил никто. В конце вечера на экране появились виды Колымы. Заброшенные вышки, колючая проволока, перевитая травой и цветами, осенние леса пронзительной красоты, памятник заключенным Эрнста Неизвестного, огромное каменное лицо, по щеке вместо слез стекают фигурки зэков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Радио «Свобода» продолжает цикл историй, посвященных окончанию Второй мировой войны в Европе и современному восприятию событий тех лет. Чехословакия – страна, занятая немецкими войсками и расчлененная на части еще до начала Второй мировой, сыграла, тем не менее, в войне заметную роль. Первая Словацкая республика, марионеточное государство, созданное нацистами в 1939-м, объявила войну Советскому Союзу вместе с Гитлером. А экономика, образованного немцами на территории современной Чехии в том же 1939 году протектората Богемии и Моравии, до последних дней войны работала на нужды Третьего Рейха и поставляла в Германию не только вооружение, но и рабочую силу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
В результате раздела и оккупации Чехословакии и образования протектората Богемии и Моравии Третий Рейх захватил не только массу современного чехословацкого оружия и техники, но и, главное, ряд крупных заводов, производивших все необходимое для ведения войны. Например, Вермахт и армия Словакии взяли на вооружение 218 легких танков ЛТ-ВЗ-35, созданных и построенных на двух крупнейших чехословацких предприятиях – «Шкода» и «ЧКД». Эти машины, имевшие для своего времени и класса весьма мощное вооружение и ходовую часть, составили костяк германской первой танковой дивизии и применялись во Франции и СССР. Об основных производителях вооружений в протекторате для нацистской Германии рассказывает чешский историк Ян Гебхарт.
Если говорить о крупнейших производителях, то основной была, конечно, «Шкода», которая имела несколько филиалов по всей стране. У этого предприятия был опыт переориентации производства для военных нужд еще во время Первой мировой войны. Тогда оно являлось производителем оружия для австро-венгерской армии. Позже «Шкода» стала основным поставщиком вооружения для Чехословакии.
Кроме «Шкоды», какие еще заводы занимались производством оружия?
Конечно, были и другие предприятия. Например, завод «Прага», где производили моторы для грузовых автомобилей и легких танков. Сами танки были, конечно, сферой деятельности в основном компании «Шкода», но некоторые детали выпускали и другие заводы. Кроме этого, как в Моравии, так и в Богемии находились несколько предприятий, производивших исключительно оружие. Например, оружейные заводы в Брно и в Сетине. Такие предприятия занимались производством артиллерийских снарядов и разнообразных типов орудий еще до войны. Работа продолжалась и во время нацистской оккупации. Стоит назвать и завод «Эксплозия», где делали взрывчатку. Позже некоторые заводы наладили выпуск запчастей для самолетов. Если говорить в общем, то продукция для военных нужд, которая здесь выпускалась, была довольно разнообразной.
Земли протектората были не только источником вооружения, но и рабочей силы. В 1939 году, когда территория Богемии и Моравии перешла под контроль Третьего рейха, в стране был высок уровень безработицы. Немцы быстро начали вербовку рабочих и специалистов для работы на немецких предприятиях. Об успешности этой кампании свидетельствует тот факт, что если в марте 1939 года в еще независимой формальной Чехии было 93 тысячи безработных, то в июне, три месяца спустя, безработица в протекторате составила 17 тысяч человек, продолжает чешский историк Ян Гебхарт.
После начала войны с СССР в 1941 году нацистская оккупационная администрация провела реформы, направленные на повышение производительности труда. В первую очередь это отражалось в усилении контроля над рабочими, позже проявилось и в политике гитлеровского наместника Рейнхарда Гейдриха. Он ввел различные поощрительные программы для рабочих, чтобы повысилась продуктивность труда. В это время появились фабричные столовые, открывались детские сады. Стоит подчеркнуть, что как раз в период протектората, когда запас доступной рабочей силы иссяк, на работу начали выходить и женщины. Когда война уже была в самом разгаре, в связи с поражением стран Оси под Сталинградом в начале февраля 1943 года, Германия объявляет о тотальной мобилизации рабочей силы. В то время вводят новые методы – принудительный труд. В отличие от 1939 года, когда речь шла о добровольном найме чехов для работы в Третьем рейхе, в это время происходит насильственная депортация рабочей силы. В протекторате под мобилизацию попадали люди, родившиеся в определенные годы. Первая волна касалась родившихся в 1921 году, то есть это были совсем молодые люди.
По данным историка Яна Гебхарта, до сих пор нет точной статистики, сколько в протекторате Богемии и Моравии произвели техники и единиц оружия для Третьего рейха, и сколько точно людей было задействовано на предприятиях.
Нельзя сказать, что по сравнению с другими странами жители протектората и чешские рабочие в частности внесли более значительный вклад в увеличение военной мощи Третьего рейха. Население всех оккупированных государств участвовало в вооружении нацистской армии. Конечно, существовало большое различие в промышленном потенциале Восточной, Центральной и Западной Европы. На Востоке промышленность не была так развита, как в Центральной и Западной частях Европы. Поэтому при оценке событий того времени необходимо учитывать и эти факты.
Это было мнение чешского историка Яна Гебхарта. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Завершается информационная программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через несколько минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Отказ в визе как способ управы на российских чиновников. Около 60 российских официальных лиц, возможно, будут лишены права посещать Соединенные Штаты Америки. Не исключено, что этих людей откажутся принимать у себя и некоторые другие страны. Все они так или иначе причастны к аресту Сергея Магнитского, который позже скончался в тюрьме. Действенность таких мер обсудим с шеф-редактором «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Ведущая «Часа прессы» Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу никаких денег за моральный ущерб, потому что такие вещи...
Мы тесно сотрудничаем с правительством Пакистана при расследовании попытки взрыва бомбы.
Мы не рады санкциям, но и не боимся.
Работу на Дальнегорском Боре уже приостановили около 50 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».